панночка видала тебя с городского валу вместе с запорожцами. Она сказала мне: ступай, скажи рыцарю, если он помнит меня, чтобы пришел ко мне, а не помнит, чтобы дал тебе кусок хлеба для старухи моей матери, потому что я не хочу видеть, как при мне умрет мать. Пусть лучше я прежде, а она после меня. Проси и хватай его за колени и ноги. У него также есть старая мать, чтоб ради ее дал хлеб. Много всяких чувств пробудилось и вспыхнуло в молодой груди казака. Но как же ты здесь? Как ты пришла? Подземным ходом? Разве есть подземный ход? Есть. Где? Ты не выдашь, рыцарь? Клянусь крестом святым! Спустись в яр и, перейдя проток, там, где тростник, и выходит в самый город, прямо к городскому монастырю. Идем, идем, идем сейчас же! Но ради Христа и Святой Марии кусок хлеба. Хорошо будет, стой здесь, возле воза, или лучше ложись на него. Тебя никто не увидит, все спят. Я сейчас ворочусь. И он отошел к возам, где хранились запасы, принадлежавшие их куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынешними казацкими биваками, суровой бранной жизнью, все всплыло разом на поверхность, потопившее, в свою очередь, настоящее. Опять вынырнула перед ним, как бы из темной морской пучины, гордая женщина. Вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, очи, смеющиеся уста, густые темно-ореховые волосы, курчаво распадавшиеся по грудям, и все упругие, и в согласном сочетании созданные члены девического стана. Нет, они не погасли и никогда не гасли, не исчезали в груди его. Они посторонились только, чтобы дать на время простор другим могучим движениям. Но часто, часто смущался ими глубокий сон молодого казака, и часто, проснувшись, лежал он без сна на одре, не умея истолковать тому причины. Он шел, а биение сердца становилось сильнее, сильнее при одной мысли, что увидит ее опять, и дрожали молодые колени. Пришедший к вазам, он совершенно позабыл, зачем пришел, поднес руку ко лбу и долго тер его, стараясь припомнить, что ему нужно делать. Наконец вздрогнул и весь исполнился испуга. Ему вдруг пришло на мысль, что она умирает с голода. Он бросился к возу и схватил несколько больших черных хлебов себе под руку. Но подумал тут же, не будет ли эта пища, годная для дюжего, неприхотливого запорожца, груба и неприлично ее нежному сложению. Тут вспомнил он, что вчера кошевой попрекал кошеваров за то, что сварили за один раз всю гречневую муку на саламату, тогда как бы ее стало на добрых три раза, в полной уверенности, что он найдет вдоволь саламаты в казанах, Он вытащил отцовский походный казанок и с ним отправился к кашевару их куреня, спавшему у двух десятиведерных казанов, под которым еще теплилась зола. Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловеческих сил, чтобы съесть, тем более, что в их курене считалось меньше людей, чем в другом. Он заглянул в казаны других куреней. Везде ничего. Поневоле пришла ему в голову поговорка: «Запорожцы, как дети, коли мало съедят, коли много, тоже ничего не оставят». Что делать? Был, однако же, где-то, кажется, на вазу отцовского полка мешок с белым хлебом, который нашли ограбившие монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на вазу уже его не было. Остап взял его себе под головы и, растянувшись возле на земле, храпел. Пел на все поле. Он схватил мешок одной рукой и дернул его. Вдруг так, что голова Остапа упала на землю. И он сам вскочил в просонях и, сидя с закрытыми глазами, закричал, что было мочи: «Держите, держите, чертова ляха! Да ловите коня, коня ловите! Замолчи! Я тебя убью!» — закричал в испуге Андрей, замахнувшись на него мешком. Но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на которой он лежал. Андрей робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из казаков сонный бред Остапа. Одна чубатая голова точно приподнялась в ближнем курене и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждав минуты две, он, наконец, отправился с своей ношей. У татарка лежала едва дыша. —
Вставай! Идем! Все спят, не бойся!
Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет несподручно захватить все? — сказал он. Он взвалил себе на спину мешки, стащил, проходя мимо одного воза, еще один мешок с просом, взял даже в руки те хлебы, которые хотел был отдать нести татарке, и несколько понагнувшись под тяжестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев. — Андрей! — сказал старый Бульба в то время, когда он проходил мимо его. Сердце его замерло. Он остановился и весь дрожа тихо произнес: — А что? — С тобою, баба! Эй, отдеру тебя, вставший на все бока! Не доведут тебя бабы к добру! Сказавши это, он оперся головою на локоть и стал пристально рассматривать закутанную в покрывало татарку. Андрей стоял ни жив, ни мертв, не имея духа взглянуть в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него, увидел, что уже старый Бульба спал, положив голову на ладонь. Он перекрестился. Вдруг отхлынул от сердца испуг еще скорее, чем прихлынул. Когда же поворотился он, чтобы взглянуть на татарку, она стояла пред ним, подобно темной гранитной статуе, вся закутанная в покрывало, и отблеск отдаленного зарева, вспыхнув, озарил только одни ее очи, одеревеневшие, как у мертвеца. Он дернул ее за рукав, и оба пошли вместе, беспрестанно оглядываясь назад, и, наконец, опустились отлогостью в низменную лощину, почти яр, называемый в некоторых местах балками, по дну которой лениво присмыкался проток, поросший осокой и усеянный кочками. Опустясь в сию лощину, они скрылись совершенно из виду всего поля, занятого запорожским табором. По крайней мере, когда Андрей оглянулся, то увидел, что позади его крутой стеной более чем в рост человека вознеслась покатость. На вершине ее покачивалось несколько стебельков полевого былья, а над ними поднималась на небо луна в виде косвенно обращенного серпа из яркого червонного золота. Сорвавшийся со степи ветерок давал знать, что уже немного осталось времени до рассвета, но нигде не слышно было отдаленного петушьего крика ни в городе, ни в разоренных окрестностях не оставалось давно ни одного петуха. По небольшому бревну перебрались они через проток, за которым возносился противоположный берег, казавшийся выше бывшего у них назади, находившийся совершенно обрывом. Казалось, в этом месте был крепкий и надежный сам собою пункт городской крепости. По крайней мере, земляной вал был тут ниже и не выглядывал из-за него гарнизон. Но зато подальше поднималась толстая монастырская стена. Обрывистый берег весь оброс бурьяном, и по небольшой лощине между им и протоком рос высокий тростник, почти в вышину человека. На вершине обрыва видны были остатки плетня, обличавшие когда-то бывший огород. Перед ним широкие листья лопуха, из-за него торчала лебеда, дикий колючий бодяг и подсолнечник, подымавший выше всех свою голову. Здесь татарка скинула с себя черевики и пошла босиком, подобрав осторожно свое платье, потому что место было топко и наполнено водою. Пробираясь меж тростников, остановились они перед наваленным хворостом и фашинником. Отклонив хворост, нашли они рот земляного свода, отверстие, мало чем большее отверстие, бывающего в хлебной печи. Татарка, наклонив голову, вошла первая, вслед за ней Андрей, нагнувшись сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться своими мешками. И скоро очутились оба в совершенной темноте.